путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в Воронеже, в городе на юге Центральной России, между прочим, в центре Черноземья.
И, между прочим, замечательное место для того, чтобы окунуться в ее историю. Или в его историю, если это место, то оно.
И Воронеж мужского рода.
Он.
Он. Безусловно. Тот самый он. Наш путеводитель сегодня Виктор Насанчиков, гид-экскурсовод по Воронежу и Воронежской области, руководитель Ассоциации гидов Черноземья, между прочим. Виктор, привет.
Здравствуйте.
Привет.
Ну, давайте так, Воронеж – город не юный, мягко скажем, да, ему какое-то количество лет все-таки есть, правильно?
Ну, все верно.
Когда появился и почему Воронеж?
Нашими краеведами официально считается, что город Воронеж появляется с 1586 года, с появления крепости. А первое упоминание о нашей воронежской земле относится к 1177 году. Князь Ярополк после неудачного похода бежит в воронежские земли, где в печали от града граду скитается. То есть земли наши были заселены еще и ранее.
Виктор, вы так сказали «воронежская»? Не «воронежская», «воронежская». Объясните.
В летописях упоминается именно Воронежская земля. Дело в том, что с столетиями и тысячелетиями у нас слова зачастую упрощаются и смягчаются. Если мы скажем Воронеж, то это очень неудобно. Воронеж уже приятней. Лысок, у нас в области находится такой населенный пункт, тоже не очень удобно произносить. Буква «и» давит на гортань. А если мы говорим «лиски», уже приятно. «Усман» тоже звучит грубовато. «Усмань» звучит уже приятней. Слова видоизменяются, да и значение слов на самом деле со временем тоже зачастую меняет смысловую нагрузку.
Итак, мы выяснили, что Воронеж у нас какого? 16 века, да?
Ну, если как город, то да. А на самом деле там цифра звучала другая, немножко раньше. Упоминание.
Ну, да, да, упоминание. Так-то, если мы будем судить по летописям, то мы можем говорить, что на месте нынешнего города Воронежа уже существовали поселения, они чуть-чуть раньше, нежели дата основания крепости. Но принято решение, что именно вот с точки временного континуума, да, то есть с точки основания крепости появляется и город Воронеж, 1586 год.
Кто же все-таки стоял, да, у истоков,
град.
Да, град Воронеж?
Воронеж.
Или, да, или Воронеж?
Воронеж.
Воронеж.
А дело в том, что история нашего города появляется, скажем так, предпосылки появления нашего города 1572 год, когда на московское государство нападает армия Девлет I Гирея. Ох, тяжелая была битва, погибли почти все опричники, но самое главное, мы разбили кочевое войско нашего неприятеля, куда входили крымские татары, ногайцы, черкесы и Османская империя. Победив это войско, у нас появился промежуток в 10-15 лет, за который могли либо укрепиться по нашим рубежам, а тогда рубежи проходили так называемая засечная черта по реке Ака, либо отхватить часть Дикого поля. Вот город Воронеж находится на территории Дикого поля. Как в летописях Пимена было написано, зверья полно, а люда нет. Очень опасные были места, очень много, скажем так, своенравного народа здесь приходило. Да и в принципе, если мы посмотрим по истории Дикого поля, здесь кочевые народы друг друга постоянно сменяли. Здесь были и скифы, и гуны, и сарматы, и печенеги, и половцы, кого только не было. Поэтому территории здесь опасные были. И при Борисе Годунове принимается решение укрепить южные рубежи и сделать плацдарм для дальнейшего захвата юга. А как следствие, в 1585 году зимним санным путем воевода Соборов со товарищами привозит на нашу территорию заранее заготовленную типовую крепость, которая за зиму собирается. Ну а по весне допиливается, по лету уже встречаем первых гостей – крымских татар, ногайцев, которые совершают набеги на южные рубежи нашего государства.
Сохранилась ли вот эта крепость? Или, может быть, она была перестроена, и что-то вот все равно осталось?
Первоначальная крепость не сохранилась, так как к нам в 1590 году пришли черкасы, которые, мягко сказано, ну, я так шучу, обычно на экскурсии говорю, постучались, лапши на уши нашему воеводе понавешали, что пришли вместе с нами против крымских татар и ногайцев воевать. Воевода внутрь запустил, накормил, спать уложил, а ночью подельников ребята эти пустили, и крепость нашу сожгли. Разграбили черкасы нашу территорию, и крепость наша тоже была сожжена. Восстановили ее только в 1594 году, с того момента наша крепость уже максимум косилась только от того, что бревна гнили. А так, фактически, ее никто не захватывал.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель». Воронежская крепость, то есть она каменной не была никогда?
Каменной она не была. Она была деревянная. Она была деревянная, потому что наш регион, если мы посмотрим на сам город Воронеж, он стоит на границе лесостепной зоны, переходящей в степную зону. Река Воронеж, разделяет наш город на две части, правый и левый берег. Вот правый берег – это вот самая старинная часть, это лесостепная зона. А на левый берег, в сторону Ростова, если мы будем уходить, это все уже матушка-степь.
Послушайте, а что-нибудь осталось вообще от этой крепости? Хоть какие-то щепочки или все совсем уже ничего?
Бревнышки.
Бревнышки хоть какие-то, или вообще ничего уже нет?
Делали шурфы на территории, где предположительно располагалась крепость, нашли, значит, слой угля, именно по культурным слоям, если распределять, то как раз-таки датируется тем временем, когда у нас Черкасы сожгли крепость. Остатки бревен тоже находим мы, то есть основание, что это было, и датировку мы можем смело уже утверждать. Дело в том, что в середине 17 века крепость, она теряет свой функционал, и как следствие, мы вспоминаем с вами в середине 17 века, что произошло, это раскол церкви. У нас Никон делает реформы, на основании которых у нас появляются старообрядцы, да, которые не приняли никоновскую ветвь. И старообрядцы уходят на север, на юг, происходит их активное гонение. И вот с теми, кто уходит на юг, под предлогом борьбы со старообрядцами, получается, от Рязанской епархии отрезается два надела земли. Это Тамбовская земля и Воронежская земля, где появляются новые епархиальные, так называемые, центры. Воронежский наш край возглавляет святитель Митрофан, который причислен к лику святых, который благословлял Петра I на азовские походы, который благословил Петра I на строительство Санкт-Петербурга, точнее, будет сказано, Петропавловской крепости. Так что, если что, немножко юмора, но родина Санкт-Петербурга – это город Воронеж, Адмиралтейский храм, который находится прямо на Адмиралтейской площади. Вот так. И Тамбовскую, получается, у нас епархия возглавляет святитель Петерим. Эти вот два священнослужителя, да, епископа, которые должны были продвигать Никоновскую ветвь в южнее, бороться со старообрядцами. И в тот момент, так как святители Митрофана селят именно в старую крепость, в которой нужда уже отпала, потому что при Петре Первом так вообще в диком поле нашем навели порядок, всех вольных разбойников, атаманов было приказано отловить, головы отрубить, напить и насадить, тела вдоль дорог на деревья повесить, помощникам атаманов отрубали ручки-ножки. Если выжил, значит, обелен перед батюшкой царем, если не выжил, но, значит, на то воля Господня. И в результате, получается, у нас достаточно тихое место появляется. И вот место крепости начинает застраиваться монастырскими постройками. У нас появляется великолепный Митрофановский собор, келья, колокольня 75 метров, прекрасная, прямо на краю нашего правого берега холма, который высотой до 92 метров доходит. То есть те люди, которые ехали, например, со стороны Константинополя и подъезжали к городу Воронежа, они наблюдали прекрасную картину. На крутых холмах находится великолепный, мощный, красивый собор православный и огромная высокая колокольня. Потрясающий вид.
Мне понравилось, как Виктор сказал, сначала жути нагнал,
а потом все
тихое, такое благоприятное, красивое, спокойное место.
На это внимание обратил, да.
Какие реки у вас, кстати? Вот вы упомянули, река Воронеж протекает, я так понимаю, в Воронеже, да?
Да, река Воронеж. Прекрасная, великолепная река, в которой 42 вида рыб находится.
42 вида, это что за рыба-то такая? Господи, прости, я даже навскидку-то и не припомню, сколько их может быть.
Ну, разновидностей рыб огромное количество. В данном случае у нас самая любимая рыба, конечно же, это карасик. А так-то на водохранилище у нас ловят обычно толстолобиков, их огромное количество у нас.
Толстолобики, карасики. Угу. Наверное, окунёчек обязательно идет, да?
Конечно, конечно, и подлещик. Но единственный маленький нюанс, открою маленькую тайну, еще. Даже в начале 90-х можно было поймать осетровых у нас. Они заходили по Дону и заходили в рукав Воронежа. Сейчас, увы, сейчас осетровых уже мы с вами не поймаем. А сама еще словить можно. Особенно в месте, где у нас Воронеж впадает в Дон, там ямы большое количество. И в этих ямах сами зимуют. Лично видел, ловить не ловил, потому что боюсь.
Ну вот Дон у вас в 12 километрах от Воронежа, Дон протекает.
Да, да, да.
А основная река – это Воронеж. То есть в Воронеже…
Основная река Воронеж, да, которая впадает в Дон. В связи с этим как раз-таки Петр I выбирает место для строительства Первого русского военного флота, для азовских походов. Именно наше место, именно Воронеж.
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы сегодня в Воронеже, в центре Черноземья. Наш путеводитель Виктор Насанчиков, гид-экскурсовод по Воронежу и Воронежской области, руководитель Ассоциации гидов Черноземья.
Как много, на самом деле, в первой части мы успели уже сразу услышать интересного, и как красиво по рекам прошлись, я знаю, к чему ты подводила.
Да, но мы вернемся в историю.
И думаю, есть смысл.
Есть смысл.
Есть смысл.
Виктор, возвращаемся в историю и к крепости.
Наша крепость обновлялась единожды. по документам. Это в момент, когда у нас планировалось, скажем так, защищаться от нападения армии Фролки Разина.
Кого?
Знаете, кто такой?
Подождите, подождите. Да, Стеньку Разина мы все знаем. А кто такой Фролка Разин?
Вот как раз Стенька Разин в Воронеже бывал не раз. Здесь жил его дядька. Плюс к тому же у Степана Разина было два брата, Андрюшка да и Фролка. Вот Фролка, младший брат его, собрал у нас в степи 2000 голов войска, к нему присоединился острогожский воевода Деньковский. И этой армией Фролка Разин планировал захватить город Воронеж. Наши военные причем сказали, что защищать город не собираются, ворота откроют, внутрь Фролку Разина впустят. На что представители Москвы начали возмущаться, ну и получили простой ответ: нам Москва по полгода зарплаты не платит, крепость не обновлялась, поэтому воевать мы не будем. С Москвы присылается сразу работный люд, который обновляет нашу крепость, ну и плюс к тому же уплачиваются задолженности за полгода.
Как все просто решается.
Но, да, армия только Фролки Разина до Воронежа не дошла. В Дивногорских у нас полях, кстати, это отдельная тема, Дивногорские поля и Дивногорский Свято-Успенский монастырь, Фролку Разина царская армия разбила. Фролка бежал в Острогорск, там армию его окружили, воеводу Деньковского вместе с женой за длинный язык, я так понимаю, голову-то потрубали, а Фролку Разина на цепях в Москву повели. Вот интересный есть момент в этом плане. У нас в школах, у нас в институтах рассказывают историю эту, но при этом говорят как? Как наказывали, скажем так, управленцев, да, то есть там того же Фролку Разина или, например, воевод его, но при этом не рассказывают, что делали с обычными казаками, которые поддержали данное восстание. А тут очень интересный момент. Казакам ломали носы, выбивали зубы, отрезали уши, калечили, одним словом назовем, и отправляли в ссылку. А куда в ссылку отправляли в те времена, как вы думаете?
Ну куда, в Сибирь.
Архангельская область. Архангельская область, на каторге отправлялись ребята. И вот появляется там товарищ у нас со степи с поломанным носом. И у него появляется так называемое погоняло, которое в дальнейшем превращается в фамилию. Ломаный нос. Ломоносов.
Да ладно?
Угу.
Ух ты.
Да. Или Безухов. Гнилозубов, Беззубов. Если человек прибывал, допустим, с Москвы на каторге, как его называли? Москвин, Московин. Или мне нравится очень фамилия Варнава. Очень нравится фамилия Варнава. Знаете такое?
Ну, конечно, да.
Я думала, это что-то армянское.
Нет?
Ай, конечно. Большая часть, скорее всего, грузинская, но неважно. Важно другое. То, что варнак, каторжанин, варначка, варнава, каторжанка.
Вот это сколько нам открытий чудных.
Это может быть как совпадение, так это и может как раз-таки быть историческая основа под появление той или иной фамилии. Но к Ломоносову у меня есть вопросы. Прям вопросы. Потому что он был очень высоким, а вроде как он говорил, что его предки поморы, только поморы более низкого роста. Вот в чем нюанс. А этот парень вымахал «будь здоров». Но история нас рассудит, как говорится, и все поставит на свои места.
Так что, получается, Ломоносов-то воронежский был?
Ну, предки.
Ну, может, не воронежские, но предки. С области. Ну, да.
Ломаный
я думаю,
нос.
Что его корни уходят в воронежскую землю.
Угу. Спасибо вам за такое уточнение, Виктор. Это очень интересно. Ну, заодно уточните...
Это версия.
Версия, хорошо. Заодно уточните, почему же Воронеж считается колыбелью русского военно-морского флота? Но я хочу напомнить нашим слушателям, что вы слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда». Пожалуйста, Виктор. Колыбель Воронеж русского военно-морского флота.
Тут надо... чуть раньше начать с отца Петра I, Алексея Михайловича Тишайшего, который совершенно был не тишайшим, и много войн творил, и присоединял земли, так еще и реформы начинал. И, в принципе, в моем понимании, Петр I – продолжатель реформ своего отца и старшего брата Федора. Но все-таки он у нас он реформатор. Ну так вот, дело в том, что при Алексея Михайловича наши южные степи начинают заселяться активно казаками. И это очень важный момент. Казачки эти драгоценные, которые получают на землю документы во владение вечное, не имеют права покидать данный ореол обитания, который им выделяется, и плюс к тому же должны эту землю защищать. Правда, никто не против не скажет, если ребята будут бегать набегами либо на крымских татар, на нагайцев, либо Османскую империю пощипать. Поэтому, когда говорят, что Петр I завез в Россию кофе, формулировка очень слабая. Потому что завезли кофе все-таки казаки, а Петр I уже подписал приказ о том, что в дальнейшем всем нашим дворянам с утра с кофею начинать. Тут тоже интересный момент. Но это лекция на 2 часа. В общем, казачки первые, кто начал у нас пить активно кофе. Так вот, эти драгоценные казачки совершили так называемое в истории называется азовское сидение. Когда узнав о том, что османы из своей крепости Азов вывели часть гарнизонов, казачки просто эту крепость захватили. Когда турецкий султан узнает о том, что крепость Азов теперь принадлежит казакам, то в очень большой ярости, я прям даже представляю, как у него пена изо рта шла, он приказывает 75-тысячному войску и турецкому флоту крепость отбить назад. Эту крепость За 23 атаки отбить не смогли. Казачки Алексею Михайловичу пишут письмо о том, что царь-батюшка, османы нас одолели. Будьте любезны, примите нас под свое крыло вместе с крепостью Азов. На что наш царь-батюшка тоже немножечко вошел в систему казуса, собрал земский собор, на котором постановили, что крепость обратно отдать османам, а казакам вернуться в свой ореол обитания. Казаки выполнили эту волю. Ну как выполнили? Крепость разворовали, взорвали, а чтобы еще щелбан по носу турецкому султану дать, крепостные ворота взяли, с петель сняли и в степи несли. Супер.
Да вообще, вот это...
Мстительные какие.
Ребята веселые. Представляете, 5 тысяч человек против 75-тысячного войска и еще турецкого флота. И 5 тысяч казаков – это не только взрослые мужики, которые оружие держать в руках умеют, но это еще и подростки, а подростки у казаков такие же, с детства их обучают воинам. И женщины, и старики, и бабули. Потрясающие. Но турки, обозленные до безобразия, крепость восстанавливают. И два бастиона ставят с натянутыми цепями между этими бастионами через реку Дон, дабы ни одна сухопутная крыса больше в Азов не прошла. Сухопутная крыса – это мы с вами. А теперь переходим к Петру Первому. Царь-батюшка Петр I понимает, что отец сделал ошибку. У нас только один торговый порт – это Архангельск, который больше полугода находится во льдах и торгует в основном с голландцами. Нам нужно выход в южные моря, нам нужно в Константинополь, там, где все послы всех стран. И он принимает решение исправить ошибку отца, захватить крепость Азов. Первый поход на Азов называется «Азовское стояние». 3 месяца постояли, не смогли ничего сделать, потому что там нашелся иностранный офицер, который нас предал. Плюс тому же, ну, опыта нам не хватило данную крепость захватить. В результате мы захватили только 2 бастиона с натянутыми цепями и построили военные фортификационные постройки. Через 3 месяца после, скажем так, непонятной осады принимается решение армию увести обратно вглубь страны. Турки, уверенные, что русские больше не вернутся, не срыли, не взорвали наши постройки, не захватили обратно 2 бастиона с натянутыми цепями. Они не знали, что Петр I задумал. Петр I, понимая, что нам нужен флот для того, чтобы быстро окружить крепость со всей стороны и с водной глади тоже, в Голландии покупает галеру, которая приходит в Архангельск. Там ее быстро разбирают на запчасти, перевозят в Преображенское. В Преображенском делают 22 копии. Слава богу, что в этот момент в Преображенском уже потешные флотилии строили. А в Воронеже по приказу Петра I срочно закладывается флот. Почему именно в Воронеже? Все очень просто. При Алексее Михайловиче здесь уже каждый год строились струги по 800, по 1000 штук для того, чтобы казакам, которые дальше южнее проживают, отвозить, а в первую очередь сами струги, их потом разбирали, из них строили хатки. Как вы знаете, южнее от Воронежа с деревьями уже беда. Особенно берем Ростовскую область, Азовскую область, там с лесами всегда была беда. Второе – это отвести провизию, порох, снаряжение, оружие и оплату казакам. Поэтому у нас в Воронеже были мастера, которые топорами и клиньями делали все, что хочешь. Особенно в плане водных сооружений.
Виктор просто книгу пишет.
Виктору надо историю преподавать, мне кажется. Это великолепный преподаватель истории. По крайней мере, того
периода. Вообще даже наводящих вопросов не нужно, мне кажется.
Да не надо, конечно. Мы не прерываем и Виктора. Как прекрасно Виктор рассказывает о том, что было. Я, например, все запомнила.
Ну, я практически все запомнил. Вряд ли все получится, потому что история гораздо шире. Но, тем не менее, этот аспект теперь, да, для меня становится более понятным. Интересно, что-то дальше у нас будет.
Безусловно, я просто хочу напомнить, что с нами на связи Виктор Насанчиков, гид-экскурсовод по Воронежу и Воронежской области, руководитель Ассоциации гидов Черноземья, и мы сегодня путешествуем по Воронежу.
Путеводитель на радио «Звезда».
Ну, хочется немножко к современности, наверное.
Безусловно, но я бы хотела еще вот вернуться к флоту, да, потому что, насколько я знаю, сейчас макет Петровского судна «Меркурий» сохранился и есть, вернее, вот макет есть, стоит, и на него можно посмотреть. Так ли, Виктор?
«Меркурий», да, но самая главная достопримечательность сейчас города Воронежа – это, конечно же, Готта-предестинация.
Вот спасибо, что вы это сказали, потому что я, когда увидела вот этот «Предестинация», думаю, боже мой, почему такое название-то?
Объясняйте.
Ой, Петр Первый красавчик. Каждое название он продумывает до мельчайших подробностей. Готта Божья, предестинация, предвидение. Но при этом, при всем, если бы вы видели другие названия кораблей, да, каленое железо, рысь, журавль стерегущий, а мой самый любимый корабль во флоте Петра Первого даже не Готта Предестинация, а обычная шняба, которая называлась «Три рюмки». Знаете, почему 3 рюмки?
Почему?
Еще одна лекция на 2 часа. Так вот, на штандарте корабля изображен стол, покрытый скатертью. Кстати, скатерть тоже Петр I завез в Россию, как и еще 98 предметов быта. На этом скатерти стоят 3 рюмки. В дальнейшем их называют мухи. Если вспомним Пушкина, да, дядя от скуки у окна мух давил. Вот по 15 грамм эти мухи он их и выпивал. Но это ладно, Пушкин потом. Самое главное, лозунг корабля «Имей во всех делах меру».
Класс.
Отлично. Прекрасно. Да, прекрасно. Хорошо, давайте вернемся в Воронеж и кораблю-музею Гота «Предестинация». Это корабль-музей.
Рассказываю.
Да, корабль-музей. Что там можно посмотреть сейчас?
Ну, давайте немножко все-таки предысторию, да, вкратце скажу, что первый азовский поход, как у нас закончился неудачно, второй азовский у нас закончился великолепно. Это отдельная история, бомбическая, великолепная, но самое главное, в 1698 году Петр I берет и проектирует мега-крутой корабль, который переезжает в свое время на 1,5 столетия. В те времена были голландцы, да, законодательный мод в плане кораблей, у шведов был самобронированный флот. Сейчас меня опять понесет, я так чувствую. Короче, буду краток. Петр I спроектировал корабль специально для южных морей. Уменьшенная осадка, сдвоенный борт, киль на подвижных шипах специализированно, который мог запросто сесть на мель и сам с него слезть. Размеры корабля, как у фрегата, но количество пушек, как у линейного военного корабля 4-го ранга, 58 штук. 3 мачты и 1 косой парус. Этот корабль не взрывался, не рыхлил, великолепно управлялся. Так еще огневая мощь была настолько мощная, что турки, видя наш корабль, обычно уходили в сторону, не ввязывали в бой. Англичане начали так строить корабли спустя 1,5 столетия.
Сейчас всю эту красоту можно увидеть?
Да, вы можете увидеть практически точную реплику данного корабля, прогуляться по палубе, в каюте капитана, в офицерской каюте, посмотреть, что такое настоящий гальюн, узнать об истории жизни матросов в те времена. Но только матрос – это не наше слово. Наше слово – моряк. А профессиональный моряк – это добрый матрос. А юнга на нашем языке – это салага. И вот добрые моряки салагам всегда говорили: никогда не ешь на свету. Но я расскажу, если вы спросите, почему так говорили.
Почему? Ну, коротко.
Потому что коротко. В трюме хранилось вяленое мясо, в котором влажность постоянно была, и поэтому в мясе появлялись личинки, опарыши или червячочки. И если ты эту галету достанешь на свет, то ты это есть не будешь. А в темноте нормально хлюпает, ну, белок.
Все, спасибо большое. Я после этого не хочу в заведение Воронежа уже идти. Извините. Так, хорошо. Еще раз вернемся. Меркурий, макет мы увидим. И корабль-музей увидим, да, Виктор?
Да, Гота «Предестинация». Великолепный, прекрасный корабль.
Платный туда вход?
Вход платный. 350 рублей стоит. Заказывать надо на сайте нашего краеведческого музея в отделе «Гота «Предестинация» как раз-таки. Заранее рекомендую заказывать, потому что потоки туристов туда огромные. Гости города все спешат туда посмотреть на такой прекрасный военный корабль.
Раз уж мы заговорили о краеведческом музее, его стоит посетить?
Да. Вы знаете, в городе Воронеже все, кто работает на музейных экспозициях, люди очень высокого профессионального уровня, и самое главное, это фанатики города Воронежа, все рассказывают с огромной любовью про Воронеж. Поэтому наш краеведческий музей, ну, я честно признаюсь, каждый раз поражаюсь тому, с какой любовью и как интересно преподносится информация о нашем городе и области.
Ну, я хочу добавить, что, кстати, в краеведческом музее крупнейшая экспозиция в Черноземье.
Да, это так.
Да, это «Радиозвезда» так. И программа «Путеводитель». По Воронежу мы сегодня бродим.
Да, вместе с Виктором Насанчиковым, гидом-экскурсоводом по Воронежу и Воронежской области. Хорошо, краеведческий музей посетили. В корабль-музей Гота «Предестинация» мы зашли.
Ничего, что выйдешь.
Обязательно, да. Что еще обязательно к посещению, Виктор, в Воронеже?
100% гарантированно надо посетить еще минимум 3 музея. Первый музей – музей забытой музыки. Название, мягко сказано, не ободряет. Но если вы его посетите, поверьте мне, вы всем друзьям, всем знакомым, всем родственникам будете рассказывать про этот музей.
Ну так о чем?
И всем будете рекомендовать.
Что там?
О музыкальных русских инструментах, об их истории. Начиная от показа, заканчивая музыкальными паузами. Это потрясающий музей. Настолько душевный, что душа раскрывается, а вот закрываться не спешит. Так что очень рекомендую.
Музей забытой музыки есть, пометила себе. Что еще вы сказали обязательно?
Второй музей – это музей Петровских кораблей. И это 100% посетить надо. Это частный музей, сделан с огромной душой и любовью. Там можно посмотреть, пощупать, потрогать, услышать, узнать полностью всю историю, начиная со времен, когда у нас мамонты здесь гуляли на Воронежской земле. Так что в этот музей обязательно посещение, но только желательно еще и с детьми. Детям, подросткам это будет безумно интересно. Хотя, честно признаюсь, я там в свое время водил экскурсии, и взрослые у меня оттуда выходили с большим воодушевлением и возвращались еще по несколько раз. Музей потрясающий.
Это второе место. И еще один музей.
Третье место – художественная галерея имени Крамского. Очень рекомендую. Вам откроют живопись по-новому. Работники нашей художественной галереи – ребята потрясающие, знающие каждый штрих на картине и умеющие преподнести это настолько с интересного ракурса, что ты не перестаешь удивляться. Очень рекомендую.
Вы, кстати, назвали о Крамском, и следующий мой вопрос – а кем из известных людей гордится Воронеж? Кто там родился, жил? Много же, я знаю, там.
Да много, много. Вы просто
врываетесь
на двухчасовую экскурсию еще.
Нет, не надо. Я могу это уложить буквально в три
фразу.
Фамилии.
Пару
да,
фраз.
Так и вы постарайтесь.
Ну,
да.
Мои самые любимые люди из истории Воронежа. Самуил Яковлевич Маршак. Потрясающий переводчик и детский писатель.
Угу.
Крамской. Его картины меня до сих пор вдохновляют, и я боюсь, что это будет до конца моих дней. Бунин. Первый лауреат Воронежской нашей драгоценной земли, но после Бунина у нас еще два лауреата. Это Николай Басов и Черенков. Николай Басов – это лазер, Черенков – это ядерная физика. Андрей Платонов, как же без него? То есть Александр Сергеевич Пушкин, прошу прощения, конечно, мне он нравится, но у нас он официально в Воронеже не был. Мандельштам, который у нас отбывал ссылку в городе Воронеже, и именно его воронежские тетради дали ему мировую известность. Правда, у него про Воронеж написано немножко грустно. Воронеж серый. Воронеж – вор и нож. Вот так он пишет про наш любимый город.
Ну, что ж.
Это... Ну, таким боком повернулся к Мандельштаму Воронеж.
Что мы... делать?
Да,
я
да.
Хочу...
Можно еще одну фамилию назову?
Конечно.
Их на самом деле много. Можно вспомнить Костика Феоктистова, наш первый гражданский космонавт. Мы можем вспомнить с вами самая моя любимая самая фамилия с Воронежской земли. Это, конечно же, Мосин. Сережа Мосин родился у нас в Рамоне. И его история жизни с Воронежем, конечно, была очень сильно связана.
Но это автор винтовки, я так понимаю.
Верно, винтовка образца 1891 года.
Винтовка Мосина.
Вот она, что Черноземье-то каких людей там рождает. Да?
Талантливых, ярких.
Талантливых, ярких,
список
гениальных.
Огромный.
Да, согласна.
Да. Осталось немножко времени, да? Давай как-то по городу погуляем.
Итак, мы уже погуляли практически по городу.
Хочу больше.
Хочешь больше?
Хочу больше.
Между прочим, Воронеж, кстати, называют еще культурной столицей Черноземья, потому что там много театров. Ну, про музей мы уже услышали, но и театры много. Театральные труппы воронежские, в общем...
Славятся,
да. Даже я об этом слышала, хотя не театральный славится, человек.
12 театров в городе Воронеже, один онлайн-театр, который находится в старинном здании первого механизированного кинотеатра города Воронежа «Ампир», нынешний «Спартак». Все постановки московских сцен и Великобритании мы можем смотреть в онлайн-режиме. Но в основном гости города делают самую главную ошибку. Они думают, что они, приехав в город, могут купить быстро билеты. Это не так. Билеты в театры у нас раскупаются заранее. Город у нас театральный. 37 высших учебных заведений в городе Воронеже. На любую специализацию вы можете отдать своего ребенка. И к нам потоки абитуриентов с Москвы, Санкт-Петербурга и из других городов с каждым годом все усиливаются, усиливаются и усиливаются. Причем хочу заметить, что наш преподавательский состав, даже когда уходит на пенсию, их начинают сразу дергать из других городов, чтобы они продолжили свою профессиональную деятельность. Нюанс. Плюс к тому же, город Воронеж – это гастротуризм, медицинский туризм. Ну, Москва к нам ездит лечить зубки, либо ездят специализированно к нашим хирургам, которые известны на всю Россию. В плане гастротуризма мы занимаем первое место по мраморному мясу. Да, молочная сфера, очень качественные молочные продукты. Ну и, конечно же, коль про молоко проговорили, автоматически вспоминаем сыры. Сыр, о боже, как я люблю сыр. У нас на Воронежской земле великолепный сыр производят. Потрясающий, вкусный, качественный сыр. Очень рекомендую. По спарже, опять же, в город Воронеж надо ехать. По свекле, опять же, ехать в город Воронеж. Ну и наши рестораны творят из наших фермерских продуктов просто немыслимые блюда по вкусовым качествам.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель».
Мы сегодня
в Воронеже. Коротко, Виктор, о памятниках, потому что памятники в Воронеже точно тоже очень интересные. Ну, я думаю, что всем известным людям, которым мы до этого перечислили, памятники есть, безусловно. А вот мультяшным героям, они же тоже вот известны в Воронеже.
Да-да-да-да-да. Вот этот мультяшный герой, самый основной, про который знает практически вся страна, и приезжает к нам, когда в город Воронеж, гости первым делом задают вопрос, а мы котенка с улицы Лизюкова увидим? Да, в 1988 году режиссер Котеночкин великолепный сделал мультик «Котенок с улицы Лизюкова». Но я вам открою маленький секрет. В первую очередь, котенок находится у нас не в центральном районе, а в северном, на улице Александра Лизюкова, так как прямо и в мультике, по адресу дом номер 4. Это наш бывший кинотеатр «Мир». И котенок прекрасный, великолепный, у нас имеет очень интересную историю. Дело в том, что каждый Новый год у нас активисты на Новый год котенка одевают в шапочку и в шарфик. А вороне делают шелак ногтей. Но так как это считается вандализмом, получается, что к 31 числу ребята преображаются, а 1 января уже шелак стирают, шапочку снимают и шарфик тоже убирают. Хотя, на мой взгляд, это достаточно мило.
Ну и последний здесь вопрос. Что нужно потереть котенку, чтобы желание сбылось?
Ну, я вам открою маленький секрет. У котенка в первую очередь трут лапку и мордочку. Но у нас же не только котенок есть, у нас же еще есть белый бим, черное ухо.
Да.
Вот у этого товарища обязательно нужно тоже потереть лоб. А если вы попадете в парк Орленок и увидите самого Троепольского, Гаврила Троепольского, памятник великолепно стоит, но вы заметите, что у него натерт и нос, и пояс на плаще, и ботинок. Открою маленький секрет. У Троепольского нужно обязательно потереть вторую пуговицу.
Сверху. Знаете, или почему? Снизу вторую?
Сверху. Угу. Сверху вторую пуговицу. Объясню, почему. С петровских времен слово «пуговица» от слова «пугать». Оно отгоняет от вас все плохие и злые метаморфозы жизни. Все плохое от вас отгоняется.
Веселый город Воронеж.
Веселый город Воронеж и замечательный у нас сегодня спикер, я хочу подчеркнуть. Виктор Насанчиков, гид-экскурсовод по Воронежу и Воронежской области, руководитель ассоциации гидов Черноземья и, мне кажется, по совместительству еще и историк Воронежа.
И еще и мультипликатор, еще и хороший писатель на перспективу.
И человек, который очень любит свой город, это точно.
Так слышно.
Спасибо вам
большое.
Можно
добавить?
Давайте.
В городе Воронеже существует анимационная студия под названием «Воронеж». Раньше она называлась «Wizard Animation». Это великолепная анимационная студия, которая многие мультики, которые сейчас смотрят дети, рисовала. В частности, например, «Снежная королева» или «Холодное сердце», уже забыл. Суть в чем? Суть в том, что этот великолепный образчик мультипликации в 2017 году создал вторую часть «Котенка с улицы Лизюкова». Посмотрите. Вам очень понравится.
Спасибо вам, Виктор, большое за такую удивительную, необычную экскурсию по Воронежу. Я была там однажды, мне город не очень понравился, но после сегодняшнего рассказа я поняла, что мне нужно вернуться, и я влюблюсь в этот город.
Спасибо, Виктор.
Приезжайте, звоните, покажем, расскажем, угостим.
Спасибо большое. До встречи в Воронеже.
До свидания.
Пока-пока.
Путеводители. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».